Говорит Радио Свобода. Владимир Путин предлагает заменить Википедию электронной большой российской энциклопедией.
Я не думаю, что Путин вообще читает Википедию сейчас. Он несколько раз говорил, что не пользуется интернетом, поэтому, скорее всего, он знает о Википедии по пересказам.
Комитеты Палаты представителей Конгресса США публикуют стенограммы показаний свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа.
Мы, разумеется, все еще надеемся, что все опомнятся и поймут, что президент не сделал ничего дурного. Но мы готовы к тому, что импичмент состоится.
В Томске свидетель Иеговы приговорен к 6 годам заключения по обвинению в руководстве экстремистской организации.
То, что сейчас происходит, это несправедливость. Мы понимаем, что мы повлиять на это никак не можем. Мы можем это только принять.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 6 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявляют войну во всем мире, чтобы сократить его пространство. Делают это, по его мнению, пещерные русофобы, маргиналы и агрессивные националисты. Заявление было сделано на заседании Совета по русскому языку. Стенограмма выступления Путина выложена на сайте Кремля. Президент не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит, но поручил скорректировать действующие в России законы о государственном языке и о языках народов России, создать единый корпус словарей и справочников, согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Чем его не устраивают существующие словари, он не сообщил. Владимир Путин, в частности, предложил заменить Википедию ее российским аналогом Большой российской энциклопедии. По поводу Википедии, лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде, это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме. Это цитата Владимира Путина. Прокомментировать эти слова мой коллега Марк Крутов попросил Станислава Козловского, исполнительного директора некоммерческого партнерства Wikimedia.ru, которое занимается поддержкой русскоязычного раздела Википедии.
Испугало ли вас слово «заменить» в словах Владимира Путина о Википедии и электронной большой российской энциклопедии, которая, как считает президент, будет источником достоверной информации в противовес непроверенным источникам, которые якобы является Википедия?
Не то чтобы испугало, скорее удивило. Уже как бы с 2012 года нас пугает блокировка Википедии, поэтому в целом уже к этому привыкли. Скорее удивило, что вдруг внезапно пытается что-то заменить, но, возможно, он имел в виду совсем другое. То есть тут есть разные трактовки, мы видим. То есть кто-то говорит, что это имелось в виду заблокировать, но многие говорят, что просто имелось в виду, что был такой более популярный источник, кроме Википедии. Второе мы только поддержим.
Можете ли вы предположить, чем Путину так не нравится Википедия, что он предлагает ее заменить в любой трактовке этого слова?
Я не думаю, что Путин вообще читает Википедию, если честно. Он несколько раз говорил, что не пользуется интернетом, поэтому, скорее всего, он знает о Википедии по пересказам. Вот. И, судя по всему, ему пересказывают то, что Википедия не очень достоверный источник, как он, собственно, это и сказал в своем выступлении. Но это не вполне верно. Есть много разных исследований, которые показывают, что, собственно, подход Википедии, качество статьи, оно не хуже, чем в классических академических энциклопедиях.
1 ноября совсем недавно вступил в силу так называемый закон о суверенитете. В современном интернете два вопроса. Верите ли вы российским чиновникам, которые говорят, что он призван защитить Россию в случае, если Запад решит отключить ее от интернета? И если нет, то есть ли в этом законе угроза для существования Википедии в России?
В данном случае та часть, которая как бы призвана защитить дублирование системы DNS, она просто не вступила в действие, поэтому пока сделана система об отключении скорее российского интернета от остального. То есть построен такой рубильник, но пока этот рубильник не включают. Если опасность для Википедии, но Википедия, собственно, внесена в реестр запрещенных сайтов. Впервые внесли в 2012 году, сейчас там 7 статей Википедии. И в целом Википедию можно заблокировать с 2012 года в любую минуту, пока это не происходит. То есть в данном случае вот эта система, как вот такой рубильник для отключения, то есть для всего урона это он вступил в действие только 1 ноября, для Википедии такая система сделана уже 7 лет как. Ну, ничего, работаем. За это время написано почти 700 тысяч статей. Пишется Википедия темпами. А вот что большая российская энциклопедия, о которой говорил Путин, потребовала 21 год на то, чтобы написать 80 тысяч статей. Вот Википедия за год пишется статей больше, чем в архиве большой российской энциклопедии.
А могут ли вообще традиционные энциклопедии угнаться по количеству и качеству информации из Википедии? В чем их плюсы, а в чем минусы?
Плюсы в том, что очень тщательно выверяется вся информация. Есть возможность заказывать статьи, оплачивать, собственно, написание текстов специалистам именно в той или иной узкой теме, оплачивать работу редакторов, корректоров и так далее. В Википедии другой подход, то есть статьи выкладываются в том виде, в каком они как бы написаны, если любой желающий их может доработать. Какие-то статьи есть там недоделанные, какие-то могут содержать какие-то неточности, но постепенно, как показывает практика, все это очень быстро исправляется. Миллионы людей их читают, дополняют, уточняют, перепроверяют, спорят, как сформулировать то или иное предложение. И в итоге статьи очень быстро эволюционируют, все полезные изменения сохраняются, все неадекватные очень быстро убираются. Поэтому происходит, собственно, эволюция текста в Википедии. Поэтому в подход Википедии дает возможность создавать очень быстро много достаточно неплохого качества текстов, отслеживать все последние изменения, то есть все, что происходит во всех новостях, пишут во всех книгах, во всех журналах, кто-нибудь да это прочитает и, соответственно, дополнит ту или иную статью. Ни одна редакция, конечно, не имеет такого количества людей, потому что аудитория Википедии во всем мире — это прямо 2 миллиарда человек, которые, собственно, следят за каждой статьей, за каждой изменением.
Согласитесь ли вы с тем, что многие и правда воспринимают информацию из Википедии как некую истину в последней инстанции, что-то отлитое в граните, не понимая, что любая статья — это живая материя, требующая критического отношения? Является ли это проблемой? Можно ли говорить, например, о неком поколении Википедии, причем не в положительном смысле этого слова?
Те, кто редактирует Википедию, участники проекта, они наиболее критично, конечно, относятся к Википедии. Каждый день там, мы выискиваем ошибки, уточняем, переписываем статьи и так далее. Да, но, конечно, всегда есть люди, которые не критично относятся не только к Википедии, а вообще к любым источникам. Ну, что делать? Там, есть люди, которые там и в астрологию верят. Все люди разные. У каждого разный уровень критичности, но Википедия везде, собственно, объясняет, как она создается. И верить надо не, собственно, Википедии, а источникам. Каждый факт Википедии, он сопровождается ссылкой на источник. Соответственно, есть требования к источникам, что они авторитетные, не аффилированные и так далее.
Известны ли вам случаи, о которых говорил на встрече с Путиным ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев? Случаи, когда суды использовали Википедию или даже, как он сказал, основывали судебные решения на Википедии?
Да, конечно, в большинстве случаев там во многих судах идут споры о значении того или иного слова. Как правило, это слова, какие-то современные понятия, которые используются в языке, там это и оскорбления, и какие-нибудь термины и так далее. Что они означают? К сожалению, во многих других источников, где, собственно, использовались бы эти слова, давались какие-то пояснения, кроме Википедии, не существует. А в Большой российской энциклопедии, количество статей в Большой российской энциклопедии в 20 раз меньше, чем в Википедии. Как правило, используется Википедия, потому что нет ничего другого. Ну, если будут какие-то дополнительные источники, мы будем только рады.
Если рассматривать вопрос о Большой российской энциклопедии, электронной Большой российской энциклопедии, без связки с Википедией, ее замены и так далее, как вы относитесь к этой идее? Читали ли вы, например, православную энциклопедию, которую уже издал руководитель проекта Большой российской энциклопедии Сергей Кравец?
Я просто не особо так увлекаюсь религией, поэтому сказать, что я перечитываю православную энциклопедию, не могу, но я видел несколько статей неплохого качества. Касательно Большой российской энциклопедии, ее электронная версия существует в сети с 2016 года. Можно посмотреть там статьи, к сожалению, они там на 1-2 абзаца в среднем, но проще читать Википедию, где будет больше полезной и нужной информации. То есть там, по сути, с Большой российской энциклопедии объем статей по объему сопоставим с преамбулой полноценных статей.
В сентябре этого года стало известно, что на реализацию проекта электронной Большой российской энциклопедии российские власти планируют выделить из бюджета более 1,5 миллиарда рублей за 3 года. А во сколько фонду Викимедиа обходится существование Википедии? Можно ли сопоставлять эти цифры?
Тут как бы разные цифры. Значит, есть, собственно, содержание серверов, оплата работы программистов и так далее. То есть это происходит в США. Из США в Россию деньги переводить невозможно. У нас есть закон об этих иностранных агентах, поэтому поддержкой русской Википедии занимаются, не получая вот этого финансирования. В основном у нас денег, ну, просто на несколько порядков меньше.
Вы исполнительный директор российского отделения американской некоммерческой организации Викимедиа, да, со штаб-квартиры Сан-Франциско. Создают ли эти американские корни в современной нынешней России какие-то проблемы для вас лично и для отделения, которое вы возглавляете? Кроме невозможности получать финансирование?
Собственно, не совсем так. Дело в том, что отделение Wikimedia, они каждый работает независимо, то есть они имеют право представлять Википедию, использовать все логотипы и так далее. Но сказать, что там есть какое-то единое руководство, и приходят приказы из Америки, конечно, такого нет. Есть общее понимание общего дела во всех странах, где есть отделение Wikimedia, это около 40 стран. Общая цель – собирать знания и делать их доступными людям. Проблема, конечно, есть из-за того, что, собственно, так воспринимают. Очень многие боятся жертвовать деньги в российское отделение. Соответственно, ситуация – оттуда деньги не приходят в Россию, и в России боятся жертвовать на российское отделение. В итоге, соответственно, финансирование, ну, просто крохотное.
Вы сказали, если я не ошибаюсь, что 7, да, статей Википедии заблокировано в России. А много ли статей заблокировано было за последние годы?
Все дело в Википедии. Внесено в реестр 7 статей, но это не значит, что они заблокированы. Все эти статьи доступны, их может любой человек читать. Дело в том, что Википедия работает по протоколу HTTPS, то есть там шифруется трафик, и блокировать отдельные статьи технически невозможно. То есть стоит вопрос либо блокировать Википедию целиком, либо как бы эти статьи доступны. Вот сейчас ситуация такая, что ни одна статья не блокируется, все это можно читать. Тем не менее, как бы в любой момент можно ее заблокировать, потому что все эти статьи есть в реестре.
Когда последняя из этих 7 статей была внесена в реестр, за последние буквально годы много ли новых статей было в этот реестр внесено?
Нет, последнего довольно мало. Первая, которая там до сих пор существует с 2013 года, так последняя с 2015 году вносилась, но вот с тех пор ничего они туда не вносят. Но есть много решений судов еще и петербургского, и мурманского, и тамбовского, курганского. 12 решений судов, а тоже о блокировке Википедии, но тем не менее в России Википедия не блокируется.
О предложении Владимира Путина заменить Википедию на электронную большую российскую энциклопедию с исполнительным директором некоммерческого партнерства Wikimedia.ru Станиславом Козловским беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Кандидат от Демократической партии США Энди Бешер объявил о своей победе над действующим губернатором штата Кентукки Мэттом Бевином на состоявшихся губернаторских выборах. В штате Вирджиния представители Демократической партии впервые за 26 лет получили полный контроль над парламентом штата. Этой победы демократы добились на фоне запущенной теперь официально процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Трамп активно поддерживал республиканских кандидатов, и результаты выборов могут, по мнению экспертов, показать, как попытка отстранения президента от власти влияет на его личную популярность. Между тем, комитеты Нижней палаты Конгресса США продолжают публиковать стенограммы показаний свидетелей по делу об импичменте. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Хотя в комитетах Палаты представителей республиканцы имеют пропорциональное представительство, президент, сотрудники его аппарата и политические союзники твердят, что расследование в порядке импичмента ведется тайно, а в прессу попадают лишь утечки, выгодные демократам. Об этом, в частности, заявила на днях пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришин в интервью телеканалу Fox News. Считает ли президент, что это дело решенное, и что демократы в Нижней палате проголосуют за его импичмент? Мы, разумеется, все еще надеемся, что все опомнятся и поймут, что президент не сделал ничего дурного. Но мы готовы к тому, что импичмент состоится. С самого начала все эти заседания при закрытых дверях и то, как они устраивали избирательные утечки из показаний своих свидетелей, все было подстроено с целью импичмента президента. Мы к этому готовы. Можно надеяться, что демократы образумятся. Они знают, что президент ничего неправильного не сделал и что он работает на благо американского народа. Главным предметом разбирательства остается телефонный разговор президента в США и Украины, состоявшийся в июле, в котором Дональд Трамп просил Владимира Зеленского оказать содействие его представителям и возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена и украинской компании, в которой он работал. Президент утверждает, что боролся с коррупцией. Его обвинители, что искал компромат на своего вероятного соперника на выборах 2020 года. Стефани Гришин. Он хочет, чтобы Украина расследовала действия Джо Байдена не как вице-президента в 2016-м, а как кандидата, который будет соперничать с ним в будущем году.
Я
не знаю, кто станет кандидатом, который будет соперничать с ним в будущем году. Он хочет расследовать любой случай коррупции в любой стране до того, как эти страны получат доллары американских налогоплательщиков. Аналогичного мнения придерживается старший советник президента Келлиан Конвей, хотя к тому моменту, когда она давала интервью, Конгресс опубликовал письменные заявления бывшего советника президента по делам России и Евразии Фиона Хилл, исполняющего обязанности посла США в Киеве Уильяма Тейлора и директора Европейского отдела Совета национальной безопасности США Александра Виндмана. Мы видели, как туда приходят и дают показания разные люди. Чего мы не видели, это их полных показаний, которые они давали по 8-10 часов. Предполагаю, что там, во мраке и тайне, взращивается неудовлетворенность. Все это не к добру, потому что эту зубную пасту нельзя затолкать обратно в тюбик. Нельзя исправить то, что с самого начала было ущербной затеей. Посмотрим на обстоятельства дела. В течение последних 2 недель Фиона Хилл, Уильям Тейлор, подполковник Александр Виндман, все они, высокие должностные лица внешней политики, все дали показания о неоднократных примерах того, как поддержка Украины обуславливалась расследованием в отношении Байденов. Разве это не классический случай обмена услуги на услугу? Факт состоит в том, что Украина получила эту помощь. Они ее уже используют, пока мы тут разговариваем. От президента Обамы они получали только подушки и одеяло. Вы главное упустили из виду. Помощь придерживали до тех пор, пока... Украинский президент сказал, что он понятия не имел о том, что помощь придерживали. Сын президента Дональд Трамп-младший в радиоинтервью уподобил парламентское расследование советским судам и допросам в гестапо. Это судебный фарс, методы в советском стиле. Они не ставят под вопрос процедуру, не спрашивают, это хоть отдаленно напоминает справедливость. Это тактика гестапо, которую применяют против законно избранного президента Соединенных Штатов.
Gestapo tactics used against the duly elected president of the United States.
Между тем, комитеты Конгресса, ведущие расследование, чтобы снять обвинения в избирательной секретности, начали публикацию стенограмм показаний свидетелей. В понедельник любой желающий смог прочесть показания бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, в которых она рассказала, что отказалась помогать посланцам президента в поисках компромата на Джо Байдена и за это лишилась должности. В тот же день на митинге сторонников Трампа с обвинениями в адрес Байдена выступил сенатор Рэнд Пол.
President Trump has great courage. He faces down the fake media.
Президент Трамп – человек великого мужества. Он каждый день ставит на место прессу фальшивок. Но Конгресс тоже должен сказать свое слово, проявить мужество и защитить президента. Хантер Байден делал по 50 тысяч долларов в месяц. Это классическая коррупция. Мы знаем, что он получал эти деньги только благодаря своим семейным связям. Во вторник была опубликована очередная порция стенограмм. Это показания бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда. Оба заявили, что получили указание добиваться от Украины возобновления расследования в отношении компании, в которой работал Байден-младший, и что американская военная помощь служила рычагом давления на Киев. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вице-президент России Татьяна Голикова признала на днях, что программа оптимизации здравоохранения во многих регионах страны оказалась неудачной. Это заявление Голикова сделала в эфире телеканала «Россия-1». Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, также признал, что медицинские учреждения в России находятся, цитата, «в ужасном состоянии». Все эти заявления были сделаны вскоре после заседания Государственного совета и встречи Владимира Путина с общественностью в Светлогорске, где и сам президент заговорил о проблемах первичного звена здравоохранения России. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Довольны ли вы качеством медицинской помощи в России? Такой вопрос задавала прохожим Елена Поляковская.
Я лично медициной не пользуюсь давно. Ну, к врачу просто не хожу. Честно, ну, у меня около дома нормально.
Ну, я в Московской области, получается. Но там, на самом деле, не совсем я доволен. Хирурги там, например, не особо. Они как-то так безалаберно относятся в плане организации. Но сейчас стало намного удобнее, когда вот, получается, регистрацию вот эту онлайн сделали по талонам, еще чем-то. Раньше, конечно, было сложнее с этим.
Слава богу, не соприкасался.
Как бы немножко к лучшему сейчас. Вот я недавно когда был где-нибудь уже на троечке с плюсом уже. Было похуже. Сейчас получше. Меняется что-то в лучшую сторону. Во-первых, там записаться можно. Побыстрее стало вот этот организационный вопрос. Вот эти. Меняется, но тяжело, конечно.
Плохое обслуживание. Нет, обслуживание сам по себе хорошее. Но вот лично у меня врач хороший, замечательный. Но все он может. У него нет инструмента лечения. Он меня выслушает, посочувствует. Но куда-то что-то направить меня он никуда не может. У меня такое впечатление, что у них премии снимают за то, что они куда-то направляют людей.
Не очень. Как-то... Все так поверхностно, мне кажется. Ну, нормальное медицинское обслуживание именно вот получить. Надо какие-то хорошие клиники идти, и то не всегда факт, что хорошо обслужат. То есть, вроде как, можно сказать, без желания все это делается. Больше денег хотят, а бюджетных тем более особо не хотят.
Неправильно сделали, что объединили поликлиники. Старый человек, который живет в определенном месте, привык к одной поликлинике, вынужден ехать в другую, иногда это довольно долгий путь. Во-первых, а во-вторых, не все. В той поликлинике, где он находится, есть все препараты, аппараты, как он называется. Вот это самое большое недовольство.
Да, доволен, потому что, обращаясь, вот недавно у подруги заболел сын, и у него образовалась, он очень маленький, образовалась огромная проблема, ее врачи решили очень быстро. Но да, это частные клиники, естественно, это не там обычные поликлиники, но да, я доволен.
В очереди вообще, хоть и записываешься, но они не соблюдаются, все равно ты минут 40 точно ждешь. Потом мне нравится, так как у меня вот есть онкология, очень сложно записаться к врачу теперь по новым правилам, к онкологу записаться через терапевта. А все расстояния, вот на Сухаревской я нахожусь, онколог на Новотрадном, поэтому это очень неудобно. По телефону там не записывают, ты должен туда прийти записаться к онкологу, а там 2 недели точно, так что очень недовольна.
Конечно, сейчас все чище, хорошо. Повнимательнее, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, хотелось бы нечто более оперативного. Потому что даже мой такой незамутненный взгляд видит, что, вот я не специалист, можно было бы организовать все динамичнее, проще и профессиональнее.
Нет, хамское отношение везде. Денег требуют.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, довольны ли вы качеством медицинской помощи в России. Опрос провела Елена Поляковская. Бывший обвиняемый по так называемому «московскому делу» Алексей Миняйло провел сегодня одиночный пикет в поддержку религиозного движения «Свидетели Иеговы». Пикет состоялся в Москве у храма Христа Спасителя. Миняйло призвал православных защитить свидетелей Иеговы. Напомню, что правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 29 членов организации «Свидетели Иеговы», обвиненных в экстремизме, и призвал немедленно их освободить. Весной 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании управленческого центра «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией. Во вторник, 5 ноября, в Томске суд признал виновным свидетеля Иеговы Сергея Климова в руководстве экстремистской организации и приговорил его к 6 годам колонии общего режима. Климов на суде признал себя свидетелем Иеговы, но заявил, что обвинение необоснованно назначило его руководителем местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» Северная Томск. Приговор даже прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, решение суда соответствует действующему законодательству. При этом Песков не отрицал, что ранее Путин говорил, что свидетели Иеговы не должны преследовать. По словам Пескова, эта тема не закрыта, но она не получила никакого развития. С подробностями о приговоре в Томске корреспондент телеканала «Настоящее время» Александр Пугачев.
Сергея Климова и его супругу Юлию задержали в июне 2018-го. В доме у руководителя Томской религиозной организации «Свидетели Иеговы» провели 5-часовой обыск, после чего задержанных отвезли в местное отделение ФСБ. Незадолго до этого задержания верующие начали замечать слежку за собой и своим наставником.
И угрожали мне,
и пугали меня, запугивали. И они постоянно мне говорили, что это политика, вы понимаете, что вы здесь замешаны в политике, что это очень серьезно, если вы сейчас мне все не расскажете, то вас посадят и все тому подобное. Они очень много выясняли все про мужа, что там, как там. И так они продержали на допросе нас 12 часов.
И хотя единоверцы Климова говорят, что морально всегда были готовы к тому, что будут подвергаться гонениям за свои убеждения, задержание лидера стало для них полной неожиданностью.
То, что сейчас происходит, это несправедливость. Мы понимаем, что мы повлиять на это никак не можем. Мы можем это только принять.
Климова обвинили в том, что он организовал деятельность религиозного объединения, ликвидированного судом как экстремистского. Основанием стал запрет Верховного суда, наложенный на юридическое лицо, оформленное на организацию свидетелями Иеговы в России. Какой экстремистской деятельности был причастен сам Сергей Климов, и томское отделение в судебном заседании так и не было сказано.
Никто не запрещал человеку молиться и читать Библию и петь песни, как они предъявляют сторона обвинения, что он пел песни, молился, читал Библию, то есть это не запрещено.
Мы обращаем внимание на то, что есть существенная разница по закону между продолжением деятельности ликвидированного юридического лица и продолжением исповедания своей веры. Тем более, даже, собственно говоря, по действующему законодательству и согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федерации, ответственность должна наступать за продолжение именно противоправной деятельности.
Деятельность последователей учения свидетелей Иеговы запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Иране и Саудовской Аравии. В России организацию пытались запретить уже несколько раз, несмотря на то, что Конституция гарантирует гражданам свободу вероисповедания. В настоящий момент более 200 свидетелей Иеговы проходят фигурантами уголовных дел по экстремистским статьям.
В свое время мне рассказал один верующий человек, когда он еще в сталинские времена пытался доказать свою невиновность, ссылаясь на Конституцию. И ему сотрудник КГБ сказал: ты что тут рассказываешь всякую ерунду? Говорит, Конституция – это для заграницы, а для вас уголовный кодекс. И вот аналогично то же самое происходит сейчас.
Защита Климова намерена обжаловать решение Октябрьского районного суда Томска, а благодаря поддержке всех, кто лично знаком с Сергеем Климовым, полна решимости доказывать его невиновность и в Конституционном суде России, и в Европейском суде по правам человека.
Рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Томске Александр Пугачев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 6 ноября, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Ее ведет Александр Гостев. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.